саламатсызбы? Азаттык радиосу 20-июлдагы таңкы программаны улантат. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттан. Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында Бишкек пандемияга каршы бирге күрөшүү маселесин көтөрдү. Оору күчөп, кошумча стационарлар көбөйүүдө. Алардын санитардык абалына ким жооптуу деген суроого деле жооп издейбиз. Москвада Азербайджан жана Армияны тектөө ишкерлердин арасында соода жаңжалы тутанды.
Мекеменин кароолдору шопурларды өзүнчө аянтка алып барып камап койгон. Камап калган шопурлар жүктү тапшырып бермек тургай өздөрү да чыга албай калган.
Ошондой эле пандемия мени кандай өзгөрттү деген сынагыбызга келген кезектеги баяндап турабыз.
Биздин бийликтин эки жүздүүлүгү, ач көздүгү, таптакыр эле башка планетада жүргөндөй өзүн алып жүрүүсү, кабырганы кайыштыра турган нерсе болуп атат да бул жердечи.
Азыр болсо жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Орусиянын ыраакы чыгышындагы Хабаровск шаарында чөлкөмдүн оппозициячыл губернатору Сергей Фургалды камактан бошотууну талап кылган көчө акциялары 9 күндөн бери уланып жатат. Бул жекшембиде демонстранттардын саны 50 миңден ашканы кабарланды. Бул Хабаровск шаарынын тарыхындагы эң ири митинг деп бааланууда. Ал эми жергиликтүү полиция митингчилердин саны тууралуу эч кандай билдирүү тарата элек. Жекшембидеги митингде эркиндик жана мен биз Фургал деген урандарга эми саясий туткундардын аттары да кошулду. Ыраакы чыгыш крайынын губернатору Сергей Фургал 9-нчу жылда Хабаровскиде кармалып, Москвага алып келинген. Москва соту аны 2 айга камакта калтырган. Ал 15 жыл мурун ишкерлерге кол салуу уюштурган деп айыпталууда. Фургал өзү бул айыптоолорду мойнуна алган жок. Косовонун президенти Хашим Тачи Гаганын аскер сотунда 4 күнгө созулган суракта 22 жыл мурда кылган аракетин коргой алды. Ал 18-нчу жылда сурактан чыгары менен кайрылуу жасап, Гага сотунун чындыкка жетүү аракетин урматтай турганын, бирок ошол согушта Косовонун эркиндиги үчүн күрөшкөнүн айтты. 1998-1999 жылдары Косово Сербиядан бөлүнүп чыгуу үчүн күрөшкөн. 2 жылга созулган согуш НАТОнун аскерлери кийлишкенден кийин токтогон. Косовонун президенти Хашим Тачи ошол согушта адам өлтүрүүгө шектүү катары Гага сотуна биринчи жолу 2018 жылы чакырылган. Ал кезде Хашим Тачи премьер-министр болчу. Тачи шектүү катары тергөөгө чакырылары менен өкмөт башчы кызматын тапшырып берген эле, бирок көп өтпөй президент болуп шайланган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы, Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгында бир гана кызматкер калды деген маалыматты төгүндөдү. Бул тууралуу мекеменин баспасөз сөз кызматы билдирди. Маалыматта Ош шаарында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынын өздүк курамы толук кандуу кызмат өтөп жатканы айтылат. Башкармалык ооруп дарыланууга кеткен кызматкерлер бар экенин билдирди, бирок алар эмне болуп ооруп жатканын жана санын маалымдаган жок. Айрым социалдык булактардагы Ош шаарында бир гана маечи калды деген мазмундагы материалдар чындыкка дал келбейт. Ош шаарынын жол кыймылы көзөмөлсүз калбайт деп айтылат маалыматта. Буга чейин социалдык тармактарда Ош шаарында жол кыймылын тейлөөчү бир гана инспектор калды деп жазып чыгышкан. Буга чейин маалымат боюнча Ошто 2 милиция кызматкери коронавирус илдети менен ооруп көз жумганы кабарланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, дезинфекция каражаттары, саламат сактоо министрлигинин азистердин көрсөтмөсү менен даярдалып, бардык талаптарды аткаруу менен жүргүзүлөрүн билдирди. Курамында хлор бар дезинфекция үчүн даярдалган каражаттардын сертификаты бар. Интернетте айрым социалдык тармактын колдонуучулары дезинфекциялоодон кийин булганган аба пневмониянын күчөшүн шарттап жатканын жазып чыгышкан. Ушул күндөрү өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө боюнча калк жыш жүргөн жерлерди тынбай дезинфекциялап жатат. 19-нчу жылда Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы Максатбек Токтомушов Бишкекте каза болгон ыктыярчы студент кыз Адинай Мырзабекованын үйүнө барып Куран түшүрүп ата энесине көңүл айтты. Бул тууралуу муфтияттын баспасөз кызматы маалымдады. Муфти ыктыярчы студенттин жакындарына кайрат айтып, Адинай Мырзабекованын элине кылган кызматын баатырдык деп атады. Адинай карындашымдын мекен үчүн кылган кызматы бул анын баатырдыгы. Азыр ак халат жандар, дарыгерлер, ыктыярчылар адам өмүрү менен күрөшүп, өздөрүнүн ден соолугуна карабастан күнү-түнү кызмат кылып жатышат. Бул чоң эрдик жана баатырдык деле. Токтомушов жакын санаалаштарынын атынан Мырзабекованын ата энесине 200 000 сом жардам көрсөттү. 15-нчу жылда президенттин жарлыгы менен Мырзабекова эрдик медалы менен сыйланган. Медакадемиянын 5-курсунун студенти 22 жаштагы Мырзабекова Бишкектеги күндүзгү стационарлардын биринде ыктыярчы катары иштеп жатып каза болгон. Саламат сактоо министрлиги ыктыярчы кыздын өлүмүнө баштапкы маалыматка караганда пневмония себеп болгонун жарыялаган. Июль айынын башында Бишкекте ооруканаларда орун жок калып, шаар бийлиги кошумча күндүзгү стационарларды ачкан. Өкмөт дарыгер жок болуп жаткандыктан медициналык билими барлардын баарын мобилизациялоого чакырган. Кыргызстандык мушкер Рафаэл Физиев UFC уюмунда экинчи ирет жеңишке жетти. Мелдеш 19-чу жылда Абу-Даби шаарында өттү. Мында Физиев 70 килограммга чейинки салмакта британиялык мушкер Марк Диакиес менен беттешти. 3 раундка созулган беттеште калыстар бир добуштан Физиевти жеңүүчү деп тапты. Беттештен соң спортчу алпаруучунун суроолоруна жооп берип жатып, учурда Кыргызстан кыйын кырдаалды баштан өткөрүп жатканын айтты.
Кыргызстан мой родной, Кыргызстан. Сегодня нам тяжело, но вместе мы пройдём.
Менин Кыргызстаным учурда оор абалды баштан кечирип жатат. Биз биргеликте мунун баарын жеңебиз. Бүгүн биз сиздер үчүн жеңишти камсыздай алдык, деди ал. UFC'nin мелдешинин алкагында жалпы 12 беттеш өтүп, Рафаэл Физиев менен Марк Диакездин беттеши мыкты беттеш деп табылды. Бул үчүн кыргызстандык мушкер 50 000 доллар кошумча каражат алды. Атаман деген кайман ат менен белгилүү кыргызстандык мушкер 2010 жылдан бери UFC уюмунда мелдештерге катышып келет. Санжар, сөз сизде.
Токтосун Шамбетов айтып берген, бул жана башка кабарлар Азаттык Чекет.org сайтында эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Насыпкөл, Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Ысык-Көл, Нарын дуандарында 26-27, Талас облустарында 30, облусунда 34, Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй облустарында 37, Бийик тоолуу райондордо +12, Бишкек шаарында +37 градус болот.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Өткөн жумада Беларусь борбору Минск шаарында Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында кыргыз өкмөтүнүн башчысы Кубатбек Боронов пандемияга каршы күрөш темасын көтөрдү. Альянстын бул чогулушу пандемия учурунда аталган уюм канчалык абалды жөнгө салууга көмөкчү болду деген суроону жаратты. Буга чейин бир катар эксперттер Евразия экономикалык биримдиги ковид кризиси учурунда өзүн көрсөтө алган жок деп баалашкан эле. Темага Бакыт Асанов кайрылат.
Кыргызстандын премьер-министри Кубатбек Бороновтун Беларусьтун борбору Минск шаарында өтчү Евразия экономикалык биримдигинин жыйынына катышып жаткандыгы жөнүндө өкмөттөн кабарлашты. Дүйнөдө коронавирус пандемиясы күч алган март айынан бери эл аралык жолугушуулардын баары видео байланыш аркылуу өтүп жаткан. Евразия экономикалык биримдигинин президенттери менен өкмөт башчылары да дал ушундай онлайн форматта бир нече жыйынга чогулган болчу. Бул ирет пандемиянын олуттуулугун четке кагып, карантин киргизүүдөн баш тарткан Беларусь өкмөтүнүн демилгеси менен Евразия экономикалык биримдигинин премьер-министрлери Минскке келип, көзмө-көз жолугушуп жатышат. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматынын башчысы Чыңгыз Эсенкулунун айтымында жыйында регионалдык уюмга байланыштуу бир нече маселе талкууланат.
Бүгүнкү жыйындын күн тартибинде соода, өнөр жай, экономика, финансы саясаты жана агрардык өнөр жай комплекси тармактарында өз ара иштешүү маселеси бар. Ошондой эле тараптардын Евразия экономикалык биримдигинин жалпы газ рыногун түзүү, бирликтин финанс рыногун концепциясын иштеп чыгуу жана башка бир катар темаларды талкуулоосу пландалган. Кеңештин акылында өкмөт башчынын бир нече жолугушуулары өткөрүлүшү күтүлүүдө.
Эсенкулуулу Кубатбек Боронов кайсы өлкөлөрдүн өкмөт башчылары менен жолугушууларды өткөрөөрүн тактаган жок. Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө коронавирус пандемиясына байланыштуу абал талкууланып, кайсы бир чечим кабыл алынабы деген суроо да азырынча жоопсуз болууда. Буга чейин жыйынга кожоюнду кылып жаткан Беларусьтун премьер-министри Роман Головченко кеңеште учурдагы соода экономикалык мамиледе орун алган практикалык маселелер караларын жана абдан маанилүү чечимдердин пакети кабыл алынарын билдирген эле. Учурда дүйнө жүзүндө башкы маселелердин бири коронавирус пандемиясына байланыштуу күрөш болуп турат. Айрыкча соңку мезгилде пандемияга байланыштуу абал уюмдун мүчөлөрү Казакстан менен Кыргызстанда оор турууда. Мындан улам Минскте жыйынга барган премьер-министр Кулатбек Боронов дал ушул кризистин кесепетин азайтуу боюнча сүйлөшүүлөргө көңүл бурушу керек экендигин эксперттер белгилешет. Маселен, экономика илимдеринин доктору Акасбек Абдурашитов пандемия маалында Евразия экономикалык биримдиги өзүнө жүктөлгөн үмүттү жана милдеттерди актай албагандыгын, мындан ары бул маселеге өзгөчө көңүл бурулушу керек деген пикирде.
Анча жакшы келишимдерге, анча контракттарга ушул биримдин алкагында кабыл алынды.
Эң эреде кризистик маалда уюмдун абалды жеңилдетүү боюнча ыкчам чечимдерди кабыл алууга жөндөмсүз болгону кыргыз парламентинде да айтылып, айрым депутаттар Евразия экономикалык биримдигинен Кыргызстан чыгышы керек деген дагы сунуштарды көтөргөн. Буга алгач болуп пандемия шартында Евразия экономикалык алкагында өнөктөш болгон Кыргызстан менен Казакстан чек арасындагы соода кризиси уюмдун бул маселени чечүүгө көмөкчү боло албагандыгы себеп болгон эле. Дал ушундай жагдайды эске алган Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев азыр конкреттүү көмөктөшүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүү керектигин белгилейт.
ЕС'тин өзүнүн атайын акчалары бар. Берки резервный дагы фонду бар. Азыркы учурда кыйналып аткан мамлекеттерге ЕС мамлекеттер аркылуу бизге болгон жардам бериш керек да. Медициналык жактан, медициналык жабдуулар тараптан керек болсо ошол врачтарды сүйлөш керек. Азыр силердин более менее жакшыраак Россиядан келгиле бизге бир 200-300 врач жака жибергиле. Италияга жибергиле, көрбөдүк. Италияга целый жанагындай грузовой машинелер менен барып атпайбы? Эмне үчүн андай машинелер менен бирге келди?
Буга чейин Евразия экономикалык биримдигинин түзүмдүк орган эмес, бирок аны түзгөн өлкөлөр мүчө Евразия өнүктүрүү жана турукташтыруу фондунан жыл аягына чейин Кыргызстандын бюджетин колдоого 100 миллион доллар насыя алынары кабарланган болчу. Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстандан тышкары Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусия кирет. Бул уюм ортодогу бажы тоскоолдуктарын алуу максатында уюшулган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Пандемия өрчүгөнү оорукана тартыштыгынан улам башкалар Бишкекте жана аймактарда күндүзгү стационарлар уюштурулууда. Алардын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлүн кайсыл орган текшерип жатат? Миңдеген адамдарды тейлеген бул убактылуу жайлардан оору жуктуруу тобокелчилиги канчалык? Өткөн жумада кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева ушул темада баян даярдаган эле, азыр ошону кайталап уктурам.
Июль айынын башынан бери өлкөдө эпидемиологиялык абал курчуп, ооруканаларда орун калбай калгандыктан алгач Бишкек, андан соң аймактарда күндүзгү дарылоочу убактылуу жайлар ачылды. Бишкектин 1-май районунун акиминин орун басары Аида Рыспаева күндүзгү стационарлардагы уюштуруу иштери ооруларды эргөөнүн жол-жобосу тууралуу буларга токтолду.
Сортировка,
ооруларды сорттоп, оор абалдагысын кетиңиз, сизди кабыл албайбыз деп биз айта албайбыз. Канткен менен медициналык кызматкерибиз да. Ошондуктан бейтаптарды эргөө, эгер стационар мектептин имаратында болсо, абалына карай кабинеттерге бөлүп жатабыз. Кожомкул атындагы спорт сарайында кычкыл тек концентраторлары коюлган атайын. Көшөгөлөр менен тосулган реанимациялык орундар да бар. Бирок өтө оорлорун баары бир ооруканага жеткириш керек болот. Стационарлар ачылып жатканда шаардык санитардык эпидемиологиялык кызмат келип, кандай тартипте ачыш керек? Тазалык, дезинфекциялоо каражаттары, медиктердин коргонуучу кийимдери, канча дарыгер, канча медайын болушу керек, айтор баарына көрсөтмө берип кеткен. Дарылоо саламаттык сактоо министрлиги бекиткен протоколдун негизинде ишке ашып жатат.
Баш калаадагы стационарларды эпидемиологдор азыр көптүр көзөмөлдөгөн менен жаңы конуштар, айылдардагы тез арада ачылган дарылоочу жайларда абал мындай эмес. Бишкектин четиндеги Кырман конушундагы ФАП жабылып, эл медициналык тейлөөсүз калган. Бул конушта жашаган укук коргоочу Айза Абдырасулова демилге көтөрүп, айылдык мечитти стационарга айландырышты. Бирок андагы ыктыярчы медиктерге ооруларды иргөө, санитардык көзөмөл, ал турган иштөө тартиби тууралуу эч кандай көрсөтмө берилген жок.
Конкретный орусча, кыргызча аралыкты 2 метр сактадыла. Басканар жок, келбейдиле. Мындай деген мындай требование жок да. Ансыз деле врачтар күнүгө өлүп атса, күнүгө ооруп кетип атса, анан кийин эмне кылышыбыз керек? Анан кийин мисалы үчүн ошо Кырман айылыбызда биз өзүбүз уюштурдук, ошончо. Бизге эч ким айыл өкмөтү эч жактан неме келген жок. Мен ызы чуу болуп эле могун неменин мечитип барып, аксакалдарды барып алдык. Эгерде ар бир айыл өзүнүн жаштарынын, карылардын ден соолугу үчүн, өмүр үчүн күрөшпөсө, өкмөт малы келбей калды.
Антке менен дал ушул күндүзгү стационарлар бетаптардын санын азайтып, ооруканаларга түшкөн жүктү жеңилдетүүгө салым кошуп жатканын көпчүлүк айтууда. Саламаттык сактоо министрлиги ири шаарлардагы дарылануучу убактылуу жайлардын гана санитардык нормаларын текшерип үлгүрүүдө. Министрликтин адиси Бермет Эстебесова айылдарда, конуштарда ачылган жайлардагы медиктерди онлайн окутуп жатышканын айтат.
Зоналарды кантип колдонуу бул эпидемиологдор сөзсүз карап атат. Анан балким кээ бир жерлерде жетишпеген жерлер болуп аткандыр. Бирок биздин медработниктер ал жөнүндө да көп маалыматтарды алып атышат, онлайн обучениялар жүрүп атышат. Клинический руководство протоколдорду, алгоритмдерди, аларды кандай колдонуу керек, алар боюнча да онлайн окутуулар болуп атат.
Адистер күндүзгү стационарлардагы эпидемиологиялык сорттоону толук кандуу ишке ашыруу мүмкүн болбой жатканын айтышты. АКШ, Германияда да коронавирус оорулары арбаганда чатырлар тигилип, оорулар кабыл алынган. Бирок ал жакта эпидемиологиялык сорттоо 3 этапта болгон. Алгач тесттөрлөө, оору аныкталгандан кийин аны абалына жараша үйдөн дарыланууга, стационарда калууга же ооруканага жаткырууга чечим кабыл алынчу. Оксфорд университети жана кыргызстандык вирусолог эпидемиологдордон турган топ пандемиянын жүрүшүн прогноздоо менен алек. Бул топко мүчө Сорос Кыргызстан фондунун саламаттык сактоо боюнча координатору Айбек Мухамбетов күндүзгү стационарлар борборлоштурулган лабораториясы бар кызмат болсо пайдалуу болмок деген ойдо.
По поводу вот этой системы.
Талак госпиталы болсо деле мындай стационарларга келгендерден дароо анализ алып, ПЦР, рентген, компьютердик томография болобу, айтор коронавирус экендигин аныктап же жокко чыгарып, анан дарылоого алса жакшы болот эле. Мындай жайлар сөзсүз мыкты, тез иштеген лабораториялары менен ачылса идеалдуу болмок. Бейтап кандай шартта келбесин, оорусун аныктап, анан дарылоону баштаганы дурус да.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кыргызстанда ачылып жаткан талаа ооруканалары боюнча расмий түшүндүрмө же алардын иштөө тартиби тууралуу атайын нускама бере элек. Бул уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Акбар Эсенгулов стационарлар азыркы оор кырдаалдан чыгууда бир топ жардам берип жатканын жана андагы инфекциялык көзөмөл тууралуу буларды айтты.
Мы рекомендуем придерживаться правил.
Биз бул стационарларды Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жана саламаттыкты сактоо министрлигинин жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө боюнча эрежелерин бузбоого чакырабыз. Андагы бейтаптарды абалына карап кабыл алынган улуттук дарылоо протоколдорду бузбай дарылоосу керек деген белгилейбиз.
Лечению пациентов с COVID-19.
15 июля Агарата башкала Бишкекте ачылган күндүзгү стационарлар 31486 адамды тейледи. Алардын 23439 астма ийне алышты. 7851 кишиге медициналык кеңеш берилип, 187 кишини ооруканага жаткырышты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кабарлардын ушкай мазмуну. Демалыштан арын ысык көл Ош облусунун айрым аймактарында сел жүрдү, анын кесепетин тактоо иштери уланууда. Орусиянын Хабаровск шаарында чөлкөмдөн оппозициячыл губернатору Сергей Фургалды камактан бошотууну талап кылган көчө акциялары 9 күндөн бери уланууда. Жекшембиде демонстранттардын саны 50000 ашканы кабарланды. Жекшембиде Минск шаарында президентке талапкер Светлана Тихановская уюштурган алгачкы үгүт митингине 4000-7000 чейин киши катышты. Өзбекстандын Наманган шаарынан чыккан гепарин дарысынын 10000 тангагы Кыргызстандын фарм компанияларынын бирине тапшырылды. Кыргызстандык мушкер Рафаэль Физиев UFC уюмунда экинчи ирет жеңишке жетти. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дареге Азаттык чекит орг. Кутман таң, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 20 июль. Москвада Азербайжан жана армян тектүү ишкерлери арасында соода жаңжалы тутанды. Орусиянын баш калаасында ири соода борборлоруна ээлик кылган азерлер Армениядан келген товарларды киргизбей жатат. Буга 12 июлдан берки Армения менен Азербайжандын ортосундагы чек ара чатагы түрткү болгон. Кененирээк Кыдырыс Исаковдун баяны.
Азер армян чек арасындагы конфликт күчөп турган учурда Армениядан жашылча жемиштүктөп келген 50 фураны Москвадагы Food City соода борбору кабыл албай койгон. Армениянын Орусиядагы элчиси Вардан Таганян жүк алып келген машиналар соода борбордун аймагында камалып калганын айтып чыкты.
Мекеменин кароолдору шопурларды өзүнчө аянтка алып барып камап койгон. Камап калган шопурлар жүктү тапшырып бермек тургай өздөрү да чыга албай калган. Ал соода борбордо Армениянын товарлары сатылбайт, кайтып кете берсеңер болот деп ачык эле айтышыптыр.
Бул окуядан кийин армян элчиси орус президенти Владимир Путинге кайрылып, Евразиянын эрежелери сакталбай жатканын сынга алды.
Орусияда жана Москвада азер бийлигинин калагын карап Азербайжан мыйзамдары менен иштеген анклавтар пайда болуптур.
Армян товарларын кабыл албай койгон Москвадагы Food City соода борбору азер тектүү Год Нисанов жана Захар Илиев аттуу ишкерлерге караштуу. Ал арада Орусияда бутуна бекем турган армениялык Самвел Карапетян башында турган ишкерлер мекенинен келген оор жүк ташуучу машиналарды акысыз парковка менен камсыздап, жашылча жемиштерди эркин сатууга ылайык шарттарды түзүп берүүгө киришкен. Муну армян элчиси дарастап 100 тоннага жакын жүк менен Фудситиге келген машиналарды Москванын башка райондоруна бурганга мүмкүнчүлүк болгонун билдирди. Ал арада Москванын соода департаментинин башчысы Алексей Намерюк Армениядан келген товарларды сатууга эч жерде тыюу салынбаганын, Москвадагы Фудсити соода борборунда алардын товарлары эркин сатылып жатканын билдирди.
Мен азыр эле Армениянын элчиси менен сүйлөштүм. Эч кандай маселе жок. Армениядан келген өрүктөр сатылып бүттү. А Фудситиге бүгүн дагы 3 фора кирди.
Москвадагы армян жана азертектүү ишкерлер арасында соода согушу армян менен Азербайжандын ортосундагы чек аранын айынан 12 июлда чыккан куралдуу конфликттен кийин тутанган. Азер жана армян жетекчилеринин ортосундагы каймайтышуулар, бири-бирин коркутуулар азырга чейин уланып жатат. Тараптар жаңжалдын чыгышына бири-бирин айыптап отурушат. Маселен, Армениянын Орусиядагы элчиси Таганян Азербайжан өз элин согушка даярдап жатат деп айтты. А Армениянын Орусиядагы элчиси Полат Бүлбүл оглу болсо, Ереван бул конфликтке Москваны аралаштырууга аракет кылып жатат деп жооп берди. А Москванын соода департаментинин башчысынын маселе чечилди дегенине карабай, интернет желилеринде Армениянын жемиштерин тепсеп, сыртка ташып жаткан видеолор улам тарап жатат. Адрес Саков, Азаттык.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкастына гана катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Подкаст сынакка келген баяндарды биз жумасына 2-3-3 кылып Азаттык Чекит Орус сайтына жайгаштырабыз. Ошондой эле подкаст платформаларга деле чыгардык. Азыр ушул баяндардын бирин угабыз. Аны Асель Сооронбаева жөнөткөн.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы. Июнь айынын аягынан тарта мына ушул күнгө чейин элибиз өтө оор, кыйын турмушту башынан кечирип атат. Пандемиянын чыныгы жүзү, чыныгы масштабтары даана көрүнүп, буга чейин мен элес албаган нерсе азыр болсо күнүгө үрөй учурган статистиканы алып атабыз. 500-дөн 700-дөн адамдардан ковид чыгып атат. Пневмониядан эл кырылып аткандай эле сезилип атат. Социалдык тармактарга кирсең, дары дармек издегендер, ооруканага жете албагандар, аптеканын тушунда кезек күткөндөр, канча деген адамдарыбыз өтүп кетти, арабыз суюлуп атат күндөн күнгө. Жакындардан, достордон, тааныштардан ар биринин үйүндө бир оор күндөр болуп атат. Канча деген адамдарыбыз өтүп кетти, белгилүү адамдар, алардын арасында маданият кызматкерлери, билим жаатында иштегендер, аалымыбыз кетип канча деген адамды азага салды. Өлүм менен өмүр күрөшүп кадимки мындай согуш талаасындагыдай эле көрүнүш болуш керек да. Ошол учурда биздин медиктерибиздин күн түн дебей өзүнүн жанын тобокелге салып кызмат өтөгөнү, буга чейин мен ошо жай турмушта өзүбүздүн жергиликтүү поликлиникада медиктер менен бир эки медик менен ошо тил табыша албай зылдашканым үчүн өзүмдү азыр өтө жемелеп өтө капа болуп отурам. Ошо күнүгө медиктер дагы өтүп кетип атат, ооруп калып атат дегенди окуп аябай жаман болуп атабыз баардыгыбыз элечи. Анан ошол эле учурда биздин бийликтин эки жүздүүлүгү, ач көздүгү, өзүнүн кызыкчылыгын элдин өмүрүнөн жогору койгондугу, таптакыр эле башка планетада жүргөндөй өзүн алып жүрүүсү, калпы мындай канча деген калпы чыкты, ошол нерсе ыза кылып кабырганы кайыштыра турган нерсе болуп атат да бул жердечи. Биз болсо өзүбүздүн үй бүлөбүз, ар бир менин тааныштарымдан, жакындарымдан, туугандарымдан ар биринин үйүндө ошол ооругандар болду. Биз болсо үй бүлөбүз менен ооруп чыктык, жеңил эле формасы менен оорудук окшойт. Жакшы болуп калдык, бирок ошо кайненем менен жолдошум күндүзгү стационарга кире албай койду. Ал жерде эл аябай көп экен, эшиктен адамдар жыгылып атат дейт, кышкы кийимдерди кийип жүрөт дейт, өтө оор абалдагылар келип атыптыр. Анан силердики кичине жеңилирээк экен, үйдөн дарылангыла деп экөөн жөнөткөн экен. Азыр 2 жумадай оору менен алышып атып жакшы болуп калдык. Мен болсо өзүм кош бойлуумун, бир айдын ичинде көз жарап деп отурам, Кудай кааласа. Ошол төрөлүлүк тирүү жандык үчүн өзгөчө кооптондум чындыгында. Ошол кичинекей ымыркайга залакасы тийбесе экен деп аябай жанталашып дарыланганга аракет кылып аттым. Азыр деле бирок кепилдик жок, эч кандай кош бойлуулар, жаңы төрөгөндөр аярлуу катмарга кирип калат экен. Илдетке чалдыгып калышы ыктымал экен толук. Ошондон да кооптонуп отурам. Өзүм болсо кесибим журналист, 2-3 редакция үчүн макала даярдайм. Күнүгө жаңылыктарды окумай, күнүгө статистиканы карамай, айрым жаңылыктарды окуганда көз жашым өзүнөн өзү эле агат. Бүгүн дагы ошол студент кыздын өтүп кеткени тууралуу макаланы окуп аябай жаман болдум. Кесиптештерим кадимкидей эле боздоп ыйлады. Жапжаш кыз экен, 98-жылкы. Ошол жумушунан жанагы костюмдарды кийип жүрөгү чыдабай, кесиптештердин айтымында ал ошол жаны кыйналып калган экен да, ошо 12 күндөн бери иштеп жүрүп. Өтө суук кабар болду бул да мен үчүн. Азыркыга чейин, баягы эртең менен окугандан бери азыркыга чейин өзүмө келе албай турам. Кээ бир адамдар үчүн ата энесин ойлоп, ал кыздын кесиптештерин сүйлөгөнүн көрүп аябай зээним кейиди чындыгында. Эң негизгиси ошол элибиздин баягы пейилинин актыгы, ак ниеттүүлүгү, бир муштамдай болуп бири бирине жардам бергени, ошол бейтаптарга, медиктерге жардам бергени аябай кубандырды бир чети мени. Аларга ошол концентраторлорду, ИВЛ аппараттарын, маска, колгап деген сыяктуу керектүү нерселерди алып жеткирип региондорго чейин узатып аткан кабарларын окуп аябай ыраазы болдум. Айтылганы да айтылбаганы да аябай көп жардам болду чындыгында. Мындай элибиздин сөзсүз түрдө келечеги болот. Анан эң негизгиси бул пандемия мени эмнеге үйрөттү? Бул аманчылык эң баарынан кымбат экенин сездим, тойдум. Жакындарымдын, бир туугандарымдын кабарын алып, күн алыс чалып сүйлөшүп, алыскы туугандардан, жакын туугандардан кабарын алып, ден соолугун сурап, аманчылыгын тилеп, элибиз ушул апааттан тезирээк чыгып кетсе экен деп жараткандан тилек кылып калдым. Ошол аманчылык баардыгын жеңет, Кудай буйруса бул күндөр дагы өтөт.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына берген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550 507 555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасын жыйынтыктанын алдында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бет кап тууралуу көрсөтмөсү жөнүндө айта кетейин. Бет капты тагынар алдында колду спирт менен кошулган гель менен тазалоо же самын менен жууш керек. Бет каптын сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармабаңыз. Бет кап ооздун, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу керек. Бет кап тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап оңдоп түзөбөңүз. Бет капты чечүүдөн мурун колду жууп, бет каптын сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап акырын чечиңиз. Колдонулган бет капты бет жабыла турган идишке же желим баштыкка салып таштандыңа таштаңыз. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча бет кап саналууда. Адистер пандемия маалында бет кап тагынган өлкөлөрдө оору менен күрөшүү жеңил болгонун айтып, көчөгө чыкканда эл көп чогулган жайларда аны чечпөөгө кеңеш беришет. Менин бет кабым сизди, сиздики мени коргойт, оорубаңыз. Азаттык радиосунун кезектеги программасы ушуну менен жыйынтыкталды. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Кийинки жарым саатта орус тилиндеги перекресток деп аталган талкууну угасыз.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». На этот раз мы представляем вашему вниманию аудиоверсию выпуска нашего телепроекта «Биз жана дүйнө» на русском языке. Передачу ведет Айнура Джекшегазы.
Здравствуйте, это радио Азаттык. В эфире программа «Биз жана дүйнө» в пражской студии Айнура Джекшегазы. Ситуация с COVID в Кыргызстане продолжает ухудшаться. Каждый день Минздрав озвучивает статистику о сотнях новых зараженных, о десятках умерших, при этом разделяя COVID и внебольничную пневмонию. Хотя весь мир, да и местные специалисты повторяют, что это пневмония и есть следствие заражения коронавирусом. В то время как все силы брошены на лечение сегодняшних пациентов, что делается для того, чтобы остановить расширение вируса? И как получилось так, что штаб и Минздрав не обратили должного внимания на прогноз моделирования, который был представлен командой исследователей из Кыргызстана совместно с Международным консорциумом по моделированию COVID-19. И самое главное, что можно и нужно сделать сейчас, чтобы защитить как можно больше людей от заболевания. С нами на связи из Бишкека член группы исследователей, представитель общественного фонда Институт социального развития Чинара Джумалиева, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Бахтыбек Сайпаев. Добрый день. И депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев. Добрый день всем. Перед началом нашего разговора давайте посмотрим на последнюю статистику смертности в Кыргызстане от так называемой пневмонии. Ну, мы как видим, статистика пугающая. Напомню, что на 15 июля общее число заразившихся коронавирусом в Кыргызстане составило 11 977 человек, 160 пациентов скончались, 3660 человек выздоровели. Итак, в середине апреля ученые Оксфордского университета совместно с вирусологами из Кыргызстана при поддержке фонда Сорос Кыргызстан разработали карту распространения коронавируса в стране. В аналитической записке содержится несколько сценариев возможного воздействия различных мер на эпидемию COVID-19, где, среди прочего, было указано, что в случае снятия карантина без принятия соответствующих мер, в случае несоблюдения социальной дистанции и правил гигиены, а также отсутствия масок у людей, в июне болезнь войдет в силу. А в июле смертность от поражения легких будет намного выше. Одним из ключевых моментов является самоизоляция лиц с симптомами и лиц с подтвержденным диагнозом, но без симптомов. А карантин тех, кто контактировал с носителями вируса. В моделировании говорится и о возможной нагрузке на систему здравоохранения и потребности в госпитализации, что сейчас и происходит. Главным выводом является необходимость профилактики, расширения скрининга и стационарных мощностей. Группа в то же время предупреждает об ограниченности данных о природе заболевания. Ну, на данный момент авторы уже подготовили, так сказать, свой второй прогноз, но он еще не обнародован, я так поняла. Напомню, что министр здравоохранения Кыргызстана 14 апреля заявил, что пик заболевания ожидается 20-24 апреля, а его заместитель 23 апреля сказал о возможном достижении пика в тот день. Ну, Чинара, начнем с вас. Вы представили моделирование прогноз еще в апреле. Почему именно сейчас так громко заговорили об этом?
Да, совершенно правы. Еще в апреле мы представили результаты первого этапа моделирования Министерству здравоохранения, а также на заседании Республиканского штаба по контролированию коронавирусной распространения эпидемии коронавирусной инфекции. Это было сделано в конце апреля, еще до снятия ограничений, как раз на тот момент, как раз обдумывался вот этот вопрос, каким образом будут сниматься ограничения по каким этапам. Мы разделили три подхода, то есть избрали три подхода. Это в зависимости от степени интенсивности различных сценариев вмешательства и их воздействия на социальную и экономическую жизнь населения. То есть подход с низким уровнем напряженности, то есть с небольшим количеством вмешательств, со средним и с высоким. В дополнение к нему вот эти три уровня вмешательства мы еще разделили в зависимости от приверженности населения. Насколько население будет привержено, насколько эти меры, рекомендуемые меры будут соблюдаться как со стороны государства, так и со стороны населения. И, соответственно, были разработаны эти шесть сценариев. В качестве исходного, базового, мы взяли тот сценарий, согласно которому все ограничения снимались в первую неделю мая, и в дальнейшем, кроме соблюдения гигиены рук, никаких других вмешательств не предполагалось. Мы взяли его как основную базовый сценарий.
Чинара, по какому сценарию пошел Кыргызстан? Я так понимаю, не по самому лучшему?
Получается, что по базовому.
То есть по базовому. Понятно. Да. Ну, то есть мы можем сказать, что это наихудший?
Да, наихудший. И по этому сценарию было спрогнозировано, что будет большое число инфицированных, будет большое число нуждающихся в реанимационной помощи и большое число нуждающихся в аппаратах искусственной вентиляции.
Чинара, большое число инфицированных в процентном соотношении вы можете назвать?
Но в процентном соотношении по тому сценарию до конца 2020 года должно было переболеть, то есть быть инфицированным более 80% населения, порядка 87% населения до конца 2020 года.
А что касается смертности?
Точных цифр по смертности, конечно, никто сказать не может, поскольку смертность от COVID, она всегда наслаивается на смертность от других причин. Но предполагалось, что в этом случае будет более 6 тысяч случаев смертей. Но также надо учитывать, что это тут идет наслоение как смертность по причинам от COVID, но и от других заболеваний.
6300 – это, опять же, до конца 2020 года?
До конца 2020 года.
Понятно. Дастан, почему Кыргызстан, по-вашему, пошел по наихудшему сценарию? Это было ожидаемо, зная состояние системы здравоохранения?
Во-первых, социально-экономическая среда нашей страны способствовала тому, что нам пришлось снимать ограничения. Правительство не могло кормить все население, которое осталось вынужденным, без дохода, которые сидели дома. Поэтому пошли на определенные, значит, открытия экономики, но это нужно. А второй момент здесь нужно учитывать, что нельзя не учитывать и нашу ментальность, да, которая способствует как раз распространению вот этой коронавирусной инфекции. Мы всегда празднуем или собираемся по тем случаям, когда кто-то умирает. И вот это вот, вот эти массовые скопления людей, они поспособствовали тому, что коронавирусная инфекция стала быстрее распространяться. Ну и еще один момент. Здесь, конечно, еще поспособствовали различного рода случаи, которые оказались, к сожалению, сильнее, чем официальные предупреждения. Слухи о том, что коронавирусная инфекция нет, это все ерунда, это все выдумки, это выдумки властей. И мне даже писали, на самом деле, что это придумали богатые против бедных. Я очень много таких сообщений получал. Я думаю, все вот эти моменты, они способствуют тому, что мы пришли вот к сегодняшнему дню к печальным таким, печальной статистике.
Понятно. Бахтабек, вот сейчас только сказали, что в принципе все необходимые меры были предприняты в марте. А что пошло не так?
Я по-вашему? Я совершенно не согласен с точки зрения, что все необходимые мероприятия были предприняты в марте. Начнем с того, что уже о первых случаях заражения было известно в ноябре-декабре. В январе ситуация в мире практически полностью прояснилась. В феврале наше правительство могло запретить выезд паломников на хадж и запретить любые туристические поездки по всему миру, особенно в Европу. Ведь не секрет, что все случаи заражения коронавирусом у нас как бы прибывшие. Ничего у нас, так сказать, здесь своего не было. То есть элементарная мера по предотвращению въезда и выезда еще тогда могла бы предотвратить эту катастрофическую ситуацию сейчас. Второе. Карантин был введен совершенно по непонятным, ну, в частности для меня, причинам, потому что на самом деле его надо было бы вводить сейчас. К сожалению, наша как бы власть, наша система госуправления, наша система здравоохранения демонстрирует вопиющую некомпетентность. Они просто не понимают масштабы надвигающейся катастрофы. Как раз вот когда наше правительство получило такую огромную международную помощь, надо было срочно начинать строить специализированный госпиталь по всем требованиям GMP. Как на Западе строятся госпитали с зонами А, Б и С, или там по принципу светофора, когда принимают всех, потом во втором как бы отсеке сортируют, и в третьем уже тяжело больные. Это надо было сделать быстро, из легких конструкций. Там обязательно должна быть рядом стационарная кислородная станция. Внутри такой больницы должны быть зоны повышенного давления. Значит, соответственно, должны быть шлюзы, чтобы в каждую зону были переходы не просто так. Когда я вижу, что сейчас наша власть судорожно пытается предпринять какие-то меры в дневных и ночных стационарах, то я понимаю, что их никто не предупредил. Но вот то, что, допустим, в Белом доме это не знают, это им может быть простительно. Они не имеют медицинского образования. Почему наши чиновники Минздрава это не понимают? Это уже вопрос к власти, кто назначал этих чиновников от здравоохранения. Дело в том, что даже пребывая в легкой степени, значит, первоначальной стадии заражения вирусом ковидом, да, ты можешь нахвататься столько вирусных частиц в этом дневном или ночном стационаре от других более тяжелых больных, что у тебя ускорится процесс перехода вируса с носоглотки, с зева вниз в легкие. Поэтому, по идее, когда их там какими-то ширмочками отгораживают, это ничего не поможет.
Бахтабек, я бы хотела здесь вот в связи с тем, что вы сейчас сказали, обратиться к Чинаре. Чинара, почему не прислушались к вашему моделированию? Насколько я поняла, вы представили Минздраву, а по словам Минздрава, пик эпидемии, как было выше сказано, должен был быть в апреле.
Мы представили не только Минздраву, но и республиканскому штабу. Честно скажу, я не знаю, почему не прислушались. Угу. Мы со своей стороны уже сделали все, что могли. Мы пытались достучаться, и мы пытались об этом сообщить как можно большему людей, которые принимают решения. Но почему так было решено, я не знаю, я не могу ответить.
Я бы хотела вопрос Чинаре задать, поскольку они уже подготовили второй прогноз, я правильно понимаю, да, и который еще не обнародован. Я не знаю, можете ли вы что-то сказать об этом, какие там выводы, или еще нет?
Второй этап моделирования действительно завершен. Мы представили его результаты уже специалистам Министерства здравоохранения и руководителям других организаций, а также академическому сектору. Надо сказать, что второй этап моделирования у нас получается основан только на подтвержденных случаях COVID-19, то есть туда не вошли пневмонии, поскольку мы завершили сбор информации еще 26 июня. На тот момент нам просто не удалось получить более или менее достоверных данных по внебольничным пневмониям. Надо сказать, что есть разница между тем, что мы прогнозировали в апреле месяце, и с тем, что у нас получилось в июне месяце. Поскольку тогда, в апреле, мы предполагали, что границы будут к этому моменту уже открыты, а также будут работать организации, образовательные организации, то есть школы, университеты, детские сады и так далее. И в связи с этим у нас пик эпидемии сместился, и могу сказать, что сейчас мы еще не на верхушке этой волны. Мы сейчас находимся в начале эпидемии, и предположительно к августу месяца у нас будет еще большее число инфицированных. И по результатам второго этапа моделирования, если ситуация останется вот на том уровне, на котором находится сейчас, то есть меры профилактики будут на том же уровне, на котором мы находимся сейчас, то к концу 2020 года, возможно, будет инфицировано порядка 52% населения страны. По поводу вот того, что да, необходимо объединить в статистике регистрацию COVID-19 и пневмонии. Этот вопрос, я полагаю, что уже решается, поскольку не далее, как вчера, у нас была встреча Министерства здравоохранения с представителями академического сектора, клиницистов, руководителей лечебных организаций республиканского уровня, и все единогласно подтвердили, что нет необходимости вести раздельный учет и регистрацию. Нужно объединить статистику этих двух заболеваний.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Все ученые подчеркивают, что этот вирус новый, до конца не исследован. Не только сегодня. Все новые эпидемии протекают именно так. До того, как будет изобретена вакцина, будут разработаны пути лечения, система здравоохранения во многих государствах сталкиваются со многими проблемами. Это отмечают и международные эксперты, которые предупреждают, что пока не переболеет 60% людей в мире, пока не будет выработан коллективный иммунитет, мы будем сталкиваться с подобными трудностями. Да, есть определенные недостатки, поскольку это новая эпидемия. Но думаю, говорить, что мы ничего не предпринимаем, ничего не делаем, будет неправильно.
Дастан, тогда вопрос к вам. По-вашему, правительство, штаб достаточно ли прислушивались к специалистам? Или у нас все-таки решения принимают политики, а не эпидемиологи?
Давайте так. По-моему, там был за основу взят вообще другой прогноз. Или прогноз других специалистов. Почему? Да. Потому что я прекрасно помню, у нас в парламенте даже где-то 14 апреля или где-то 15 апреля, но в этих числах нам четко заявили, что ожидается пик пандемии к 24-25 апреля. Вот и все. И потом будет спад. Нам как бы по прогнозам так. И я только помню, и правительство в отчетах даже представил. И у меня такое ощущение, что были взяты совсем другие прогнозы других специалистов. Поэтому я не знаю, на самом деле, какими прогнозами руководствовались и почему именно эти взяты были прогнозы в основу.
Но, скажем, вот вы, депутаты, вы не задавались этим вопросом? Вы, как бы, не знаю, обращались к ним? Откуда взяты эти? Вот с чего взяли, что 20 апреля будет?
Вопросы задавали, безусловно, вопросы задавали, откуда вы это взяли? Нам говорили, что это эпидемиологи нам предоставили эти данные. Тогда даже президент Кыргызской республики в парламенте, тоже основываясь на этих прогнозах, он также сказал, что 24-25 ожидается пик, и после этого, возможно, будет уже спад. Тогда не только там этот прогноз был дан не только Министерству здравоохранения, но еще и президенту дали эти прогнозы.
Понятно, но вы согласны с тем, что у нас решения принимают политики, а не специалисты-эпидемиологи?
Но, к сожалению, есть такое. К сожалению, есть, но нужно еще один момент учитывать. То, что в тот момент было несколько прогнозных данных. Я помню, тогда прогнозные данные даже обновлялись, удалялись. И сингапурские специалисты тоже нам предоставляли какие-то прогнозные данные. Потом они взяли, обнулили это. Сказали, что будем по-другому. И я вот, кстати, хотел бы сразу сказать, что я полностью согласен с Бахтубеком Мырза. Это действительно вот эти мероприятия можно было проводить еще тогда. По поводу запретов выезда граждан. Вот сейчас мы из-за этого очень много проблем же имеем. Ну, конечно, всегда нам легко говорить задним числом. Наверняка в правительстве думали, птичий грипп был, свиной грипп был, все это нас обошло. И, возможно, и коронавирусная инфекция нас тоже была. Я почему-то думаю, что в правительстве так и было.
Ну, да, для этого и существует, в принципе, наука, для этого и существуют такие люди, как...
Я просто даже скажу, вот в Российской Федерации еще тогда, в феврале, готовились к изменениям поправкам Конституции. Тогда говорили, нет, там коронавирусная инфекция никогда не захватит Россию. Еще тогда было. И, возможно, мы тоже на это смотрели, как и в Российской Федерации. Это же потом все поздно спохватились.
Ну, Бактыбек Мырза, вот я понимаю, что сейчас, да, наверное, поздно об этом, как бы, о некоторых вещах говорить, но тем не менее, например, вот в том же прогнозировании, вообще, как важно само прогнозирование?
Прогнозирование – это вообще основа действий для любого, по идее, нормального правительства, и в том числе Минздрава. Надо, конечно же, прислушиваться к мнению прогнозистов. Вот я внимательно читал документы этой группы по математическому моделированию. И, собственно, вопрос-то там как бы можно спорить о цифрах, но смысл очень простой. Если вы хотите максимально предотвратить дальнейшее развитие эпидемии, то надо максимально ограничить контакты, всех посадить на удаленку, ввести режим карантина, причем там от 4-5 до 7-8 недель. Естественно, наше правительство на такие меры пойти не может, потому что у нас очень плохая экономическая ситуация, и вообще такая социально-политическая напряженность в республике растет. Уже многие поговаривают о революции пустых кастрюль или даже о ковидной революции. Вот. Но все это можно было спокойно предотвратить, если бы прислушались к мнению специалистов, в том числе вот и этой группы прогнозирования. Можно было сделать совершенно несколько простых шагов, и сейчас бы мы не находились в такой ситуации. Дело в том, что у нас вообще сама власть государственная очень слабая и обортная. Власть должна быть очень строгой и следить за точным исполнением законов для всех граждан. Но при этом она должна быть справедлива. Граждане всегда простят суровость закона, если он одинаково применим для всех. И когда граждане видят, что в определенных кругах не соблюдается, допустим, карантин, а в других соблюдается. Когда видят, что одни себе позволяют коррупционные действия, начиная там сверху донизу, а почему нам не взяли? Вот отсюда идет беспринципность, расхлябанность, недисциплинированность. Это с одной стороны. С другой стороны, наши власти не понимали, у этого вируса очень сложный, вообще вот это очень коварный вирус, у него инкубационный период может длиться не только до 2 недель, он может длиться и 3, и 4 недели. Поэтому всех жестко надо было посадить на карантин прибывших, обеспечить им нормальное питание.
Ну да, мы вот Бактыбек Мырза, вы сейчас говорите вот именно о социальной ответственности. В связи с этим, Дастан Мырза, вот скажите, пожалуйста, до сих пор нет четкого понятия, например, о тех же банальных масках, которые, ну, в принципе, сейчас, наверное, они не банальны, они иногда сейчас спасают жизни. Вот даже Туркменистан ввел обязательное ношение масок, предусмотрены штрафы для тех, кто не носит. Ну, пускай власти Туркменистана, где нет коронавируса, они лукавят, да, говоря, что это надо для защиты от пыли. Но все же ввели такую меру. Достаточно ли у нас проинформированного населения? Достаточно ли сделано для того, чтобы... Смотрите, абсолютно элементарные вещи. Мыть руки, об этом говорила Чинара, да? Мыть руки, носить маски, соблюдать дистанцию. Ведь это же так просто.
Это очень просто. Но давайте возьмем тут еще такую ситуацию, когда вот говорят про мытье рук. Ко мне тоже по этому поводу граждане обращались. Вот, допустим, у нас в Чуйском районе есть... Все, да, во многих областях, практически во всех областях есть места, где нету водопроводной воды в доме. Люди идут на колонку набирать воду, это в селах обычно. Вот. И там это как раз место скопления людей. Ты же не будешь постоянно ходить там мыть руки или еще что-то. То есть мне писали об этом, и есть на самом деле вот такая большая проблема в селах особенно. Но что касается города, я с вами полностью согласен. Гигиену соблюдать, ну, это совсем элементарно. Но не все это делают, видимо, я не знаю, может, навыки эти элементарные не привиты, может. По поводу масок, знаете, тут тоже у меня отношение такое. Да, можно обязать всех, и нужно, наверное, обязать всех носить маски. Но вопрос в том, что не у всех есть там даже какие-то 20 сомов в день, да, там, на эту маску. В месяц это получается порядка 600 сомов.
Но, Дастан Мырза, здесь можно я с вами не соглашусь, поскольку, вы знаете, во многих странах, в принципе, и в Кыргызстане шьют эти маски, можно их прекрасно на руках шить. Можно использовать, причем они самые лучшие, из хлопчатобумажной, из старых футболок и так далее. Они даже лучше защищают, чем эти тонкие, марлевые, какие-то такие вот, ну, как их врачи называют, промокашки, да, они так их называют. То есть это все, наверное, от людей самих.
Это все вы правильно говорите, все от самих. Но не у всех же есть швейная машинка. Давайте.
Да на руках так. Можно шить. На руках можно шить, понимаете?
Но я думаю, что было бы правильным все-таки пойти конечно. По пути. Конечно, по пути того, что в здании обязательно ты должен носить маску. В здании. Если ты, у тебя нет маски, то хотя бы как-то давать эти маски. У нас есть все-таки бедная часть населения, у которых элементарно не то, что там на маске не на хлеб. Давайте, вот есть у нас трущобы, которые возле Дордоя, туда сходим, там никакой социальной, физической дистанции нету. Там абсолютно никто руки, там мало кто руки будет мыть. Там маску найти им сложно, понимаете? Есть такой слой населения у нас.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык».
Вернемся тогда к прогнозу. Чинара, на чем основаны ваши прогнозы, это моделирование, и насколько они точны?
Прогноз, как вы уже отметили, проводился на базе Оксфордского университета. Наша исследовательская группа вошла в консорциум по прогнозированию и моделированию эпидемии COVID-19. Это такая международная организация, в которую вошли многие страны мира. И эта модель была разработана с участием большого количества ученых, в числе которых входят эпидемиологи, клиницисты, менеджеры общественного здравоохранения, математики, конечно, экономисты. Конечно, ни одна модель в мире не может дать 100% точных прогнозов, поскольку я уже раньше упомянула, что ситуация очень сильно зависит от вмешательств, от любых вмешательств.
Понятно. Но, Бахтабек Мырза, в связи с этим у меня такой вопрос. Вот мы не зря вот вначале озвучили статистику по внебольничной пневмонии и по коронавирусу, да, по COVID-19, как у нас озвучивают. Да? Как по-вашему, вот такое разделение статистики не смазывает ли истинную картину сегодняшней ситуации и прогноза?
Все нынешние пневмонии связаны именно с коронавирусной инфекцией. Но справедливости ради надо сказать, что это связано с тем, что по международной классификации болезней коронавирусную инфекцию обозначают как Z20, а пневмонию как Z23. Конечно, надо это объединить, но просто учет пошел вот именно таким способом. Но нам это не мешает, конечно, объединить всю эту статистику. Вот, и всех больных до развития пневмонии, и всех больных уже с развившейся пневмонией в статистике объединять в одну группу.
Сейчас все силы брошены на лечение. А вот ведется... А главное же профилактика, вы согласны? Потому что меры по сдерживанию распространения вируса. Потому что чем больше он будет распространяться, тем больше будет больных, тем больше будут переполненные больницы.
Ну, конечно, это несомненно. Профилактическая медицина и вообще все профилактические мероприятия всегда дешевле, чем уже заниматься больным и лечить его в больнице, а тем более в реанимации. Потому что это уже более дорогостоящие аппараты. Ну, давайте я о них скажу позднее. Профилактика – это прежде всего. Надо жестко объяснить населению, что все эти тои, всякие джаназа, все эти наши посиделки надо прекращать. То, что вы сказали насчет масок, это абсолютно верно. Надо маски носить в больших местах скопления людей.
Надо сказать, что карантин сам по себе эпидемию не остановит. Он растягивает эпидемию во времени и дает возможность системе здравоохранения оказать ту помощь, которой могут нуждаться больные. То есть, ну, грубо говоря, дает возможность переварить в системе здравоохранения этот поток пациентов, который сейчас идет. И это, конечно, дает возможность избежать тяжелых случаев и избежать летальности, то есть снизить летальность, помочь тем людям, у которых получается летальный исход вследствие того, что не хватило реанимационных коек, не хватило аппаратов ИВЛ или концентраторов, или квалифицированной медицинской помощи.
Как вы думаете, вы в этот раз вас услышат? Прислушаются к вашему мнению?
Услышали, но будут ли следовать рекомендациям и будут ли следовать вот этим выводам, которые были получены в результате прогнозирования, это покажет время.
Спасибо большое, спасибо всем. Напомню, что мы сегодня обсуждали сценарий развития кризисной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в Кыргызстане, и что нужно и можно делать сейчас, чтобы защитить как можно много больше людей от заболевания. В нашей программе принимали участие член группы исследователей, представитель общественного фонда Институт социального развития Чинара Джумалиева, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Бахтыбек Саипаев и депутат Жогорку Кенеши Дастан Бекешев. Спасибо вам большое. Всем здоровья.
Время нашего выпуска подошло к концу. Я напомню радиослушателям, что в эфире Радио Затык была программа «Перекресток». Сегодня вы прослушали аудиоверсию нашего телепроекта «Бизджана Дуйно» на русском языке. Передачу вела Айнура Джекшегазы. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».